Глава 17. Алекс. Корабль в пространстве прячут по тем же правилам, по каким играют в прятки на школьном дворе. Найди что-нибудь больше себя и встань так, чтобы этот предмет заслонил тебя от водящего. И даже если спрятаться незачем, кое-что можно сделать. Космос огромен и заполнен в основном холодом и темнотой. Если сумеешь не излучать тепла и света, с ними можно слиться, затеряться. Алекс сдвинул карту системы Юпитера вперед по времени, потом отмотал обратно. Луны завращались вокруг газового гиганта, потом вернулись на начальные точки. Возможные траектории протянулись в воображаемом пространстве медными нитями, согласно сложному взаимодействию тяги, температуры и непрерывно меняющемуся невидимому часовому механизму взаимодействующих гравитационных полей. Манипулируя переменными, какие варианты откроются, если добавить кораблю полградуса, какие закроются, если сократить время разгона, он зажигал и гасил нити траектории. План мало-помалу складывался. Чтобы сбежать от приближающейся Каллисто бури, надо было составить такой курс от спутника, чтобы на время работы двигателей укрываться за массой Юпитера. А оказываясь на открытом месте, гасить все огни. Такое требование сужало диапазон возможностей. И это были еще не все осложнения. На Ио, на Европе, на Ганимеде имелись станции наблюдения, вероятно, подчиняющиеся лаконцам. И эти станции могли зафиксировать старт и пометить его как подозрительный. Значит, момент старта надо приурочить ко времени, когда между Каллисто, Солнцем и тремя галилеевскими спутниками располагается Юпитер. Алекс снова прогнал модель-симуляцию. Решение существовало. Имелось окно, когда на теневой стороне Юпитера находилась только Каллисто, а тень оказывалась достаточно длинной, чтобы сбить с толка бурю. Правда, окно было узким. Возможно, слишком узким. Имелись у них и кое-какие преимущества. Поверхность предштормового в сравнении с другими кораблями давала очень слабое радарное эхо. Его внутренние накопители позволяли целыми сутками не выбрасывать теплового излучения вовне. А при необходимости можно было залить капилляры в обшивке жидким водородом, почти уравняв температуру наружной поверхности с окружающим пространством. Погасив огни, корабль делался почти невидимым. Если лаконцы высматривают стандартные астероидные прыгуны или трофейные военные корабли, предштормовой окажется настолько мал, что не впишется в параметры поиска. Алекс проверил систему подачи водорода, подправил температурную переменную и еще раз просмотрел результат. Окно чуть расширилось. Можно было взлететь с Каллисто, пока Луна прячется за Юпитером, и, заградившись планетой от бури и наблюдательных станций, взять очень мощный разгон. Это не помешает заметить их дюзовый выброс с других кораблей и мелких постов. В системе так много глаз, что от всех не спрячешься даже на самом сложном курсе. Но при холодном полете, заслонившись от основных наблюдателей, они получали некоторую дельту возможностей. Несколько часов в запасе. Затем, отключив двигатель, они могут дрейфовать в космосе, пока хватит емкости теплонакопителей. А в отдалении от системы Юпитера можно было пристроиться на гравитационные низкоэнергетические траектории, используемые астерами и старателями-дикарями, включить фальшивый опознавательный сигнал и очень плавно разгоняться к кольцу с надеждой затеряться среди десятков идущих в ту же сторону кораблей. Когда предштормовой окажется достаточно далеко, связаться с Сабой и узнать, не найдется ли на одном из кораблей Союза место, чтобы приютить их и вытащить к черту из Солнечной системы. План бегства получался дьявольски ненадежным. Но это им не впервой. Алекс еще погонял модель взад-вперед, добавляя разные моменты старта и параметры ускорения, пока не нашел план, который компьютер признал наиболее удачным. Если он ничего не упустил. Если правильно оценил все переменные. Если боги как раз в этот день не окажутся не в духе. Он откинулся назад. Череп пульсировал, словно мозг спешил сбежать из него на свидание. Алекс размял шею. Мышцы ныли, как после побоев. Было время, когда он мог часами подгонять тончайшие параметры плана. Мог и сейчас, только платить приходилось дороже. Он пошарил по панели, чтобы закрыть голографическую схему. Загорелось внутреннее освещение тесной и ветхой комнатушки, которую он на Каллисто приспособил под рабочий кабинет. Панель напрямую связывалась с предштормовым, так что в общую систему спутника ни один запрос не просочился. Настенные экраны принимали данные с пары тысяч различных информационных и развлекательных каналов. Из давно нечищенной ниши с комбинированным туалетом, раковиной и душевой попахивало плесенью. В комнате была даже койка с тощей подушкой и вытертым до основы одеялом, на случай, если лень будет возвращаться в капсульный отель. Все неудобства холостяцкой каюты на флотской базе. Но Алекс не страдал ностальгией. Он размешивал в стакане с водой меловой порошок анальгетика, завивая крупицы лекарства звездной спиралью, когда его терминал проиграл первые такты его любимой темы из «Пыльных странников». «Принять вызов!» — гаркнул он и проглотил лекарство залпом. Горечь, как живая, поползла по языку, заставив Алекса содрогнуться. «Да, Бобби, что такое?» «Встречаемся в столовой через 20», — сказала она и разорвала связь, не дав ему времени на расспросы. Столовой в их системе условных обозначений назывался «маленький склад» в редко использовавшемся боковом туннеле. Одно из полудюжины мест, выбранных для тайных встреч. Каждые пару дней они проверяли помещение на прослушивающие устройства. А кто-то из боевиков Бобби, одетый в штатское, постоянно приглядывал за дверями, отмечая входящих и выходящих. Свой срок на военной службе Алекс отбыл на кораблях или флотских базах в ожидании назначения. Ни шпионом, ни бойцом спецназа он, в отличие от Бобби, не бывал. И встроенная паранойя, неразрывная с секретными заданиями, его утомляла. «Неплохо бы прихватить что-нибудь поесть», — обратился он к своему терминалу. Машинка согласно прогудела и отправила заказ в торгующую лапшую лавку на нижнем уровне. Владелец, член сопротивления, должен был переслать уведомление Каспару. Тоже кодовая фраза. Есть Алексу нисколько не хотелось, но если бы кто-нибудь подслушал или скопировал сигнал, он счел бы заказ вполне невинным. Вся его жизнь теперь была не тем, чем казалось. Через 10 минут, войдя в чулан на задах магазинчика, Алекс нашел там Каспара. Это место не использовалось для тайных собраний. Здесь хранились сухие товары, и стены оставались почти не видны за штабелями ящиков. Станционные теплопроводы перекрыли, так что здесь было градусов на 10 холоднее, чем в лавке. Алекс видел в воздухе пар от своего дыхания. «Сколько тебе нужно времени?» — без предисловий спросил мальчишка.
«Чтоб я знал!»
«Дай мне 2 часа, потом встретимся в казино. За столиком для Блэк Джека по $5». «Запомнил», — сказал Каспар. Он снял куртку с тяжелым капюшоном и протянул ее Алексу. Одевшись, Алекс отдал свой терминал Каспару. Пару часов парень побродит по станции. Всякому, кто вздумает отследить Алекса по сигналу терминала, предстоит веселенькая гонка. Правда, вряд ли кого-то из них выслеживали. Терминалы, по возможности, обезличили и лишили всех примет. Если бы маски раскололи, подпольщиков, вероятно, уже допрашивали бы лаконские оперативники. Но Бобби установила правила секретности, и выполнялись они беспрекословно. Каспар спрятал терминал в карман комбинезона, весело махнул Алексу и направился к двери. «Погоди!» — остановил его Алекс.
«Все в порядке?»
Что-то в интонации Алекса заставило парнишку чуть заметно сдвинуть брови. Алексу хотелось ответить: «Какой там порядок?» Но сказал он другое.
«Просто будь осторожен. Случись с тобой что, мне придется работать за двоих».
Он пытался обратить просьбу в шутку, но не сумел. Морщинка между бровями Каспара стала глубже.
«Не нужно разыгрывать заботливого папочку, Алекс. Я свое дело знаю».
«Да, извини», — сказал Алекс и, привалившись к стене, потер глаза. Голова болела так, что хотелось прижаться к стене лицом. От природных туннелей его отделял лишь тонкий слой композита с изоляцией. Может быть, древний, как солнечная система, лед окажется достаточно холодным, чтобы унять биение в висках.
«Ничего особенного», — сказал Каспар. «Просто мой отец смотался, когда мне было 7 лет. Я обошелся без него тогда, обойдусь и сейчас».
«Справедливо».
«Сказать по правде...»
— Каспар ждал продолжения. Алекс глубоко вздохнул.
«Сказать по правде, я жутко беспокоюсь за собственного парня. А выливается на тебя... Не пойми неправильно, ладно?»
Он ждал, что Каспар уйдет, но тот не спешил. Сел на ящик с надписью «Соевая лапша», скрестил руки на груди.
«Думаешь, лаконцы знают, что это мы?»
«Что?»
«Нет, я не...» «Давай без уверток, Алекс. У меня тоже есть семья».
«Я не о том», — договорил Алекс. Он высмотрел мешочек дегидрированных луковых хлопьев, поднял его. Положил холодный, увесистый пакетик к виску. Каспар сидел на своем ящике, не сводя с него взгляда и нетерпеливо постукивая себя по колену.
«А о чем?»
«У него все серьезно», — сказал Алекс. «Даже жениться собирается. Может, и женится. Оттого я и задумываюсь, что не хотелось бы портить ему жизнь. Всегда ведь надеешься, что оставишь мир детям лучше, чем при тебе. А у меня не выходит».
Алекс переложил мешочек с хлопьями к другому виску, но заморозка уже стала нагреваться. «Когда беспокоишься, кажется, будто хоть что-то делаешь», — кивнул Каспар. «Понял. Я, когда стал летать для Союза, беспокоился за мать, чтобы не винить себя, что ее бросил».
«Слишком ты умен для своих лет», — проворчал Алекс.
«Ну да, возможно, так и есть, или довольно близко к тому. Я был дерьмовым отцом задолго до того, как бросил семью ради игры в революцию». «Не знаю», — сказал Каспар, вставая. «Мой отец сбежал, потому что мать просила, чтобы он перестал тратить деньги, приготовленные за жилье, на порошок Пикси. Если сравнивать вас двоих, ты просто отец года».
«Спасибо». Алекс сам удивился, услышав свой смешок. «Вот комплимент, так комплимент». В кармане у Каспара загудел его терминал. Мальчик просмотрел сообщение и сказал:
«Кэп интересуется, где тебя носит?»
«Уже иду». Столовая была заброшенным складом примерно на 6 квадратных метров, с набрызганной из спрея пенной изоляцией стен и дверью из карбоволокна, даже без защелки. Трубы, проведенные сквозь стены и здесь же и обрывавшиеся, наводили на мысль о былых механизмах, хотя та часть инфраструктуры, что занимала склад в прошлом, канула в дымку истории. В нижнем левом углу двери, среди других граффити, затерялся нарисованный зеленым мелком X. Зеленый крестик означал, что комната проверена на прослушку менее 30 часов назад и признана чистой. Если бы крестик был красным, подпольщики, оставив жучки на месте, покинули бы это помещение. Бобби уже ждала его. Мало кто заметил бы у бывшей десантницы признаки нетерпения. Она не расхаживала по комнате. Никогда не притоптывала и не похлопывала себя по колену. Хруст ее суставов Алекс слышал только в тренажерке. Но едва войдя, он понял, что-то произошло. Она стояла совершенно неподвижно, но так напряженно, словно половина мышц ее тела уже напружинилась для рывка.
«Опаздываешь», — сказала она.
«Заболтался с Каспаром на переходе.
А вот ты меня пугаешь».
Боевой корабль, который одним движением плеча снес объединенный флот Земли, Марса и Союза, идет на нас, потому что мы убили высокопоставленного лаконского офицера. Если ты не боялся раньше, ты чертовски глуп. А я точно знаю, что ты не чертовски глуп, Алекс».
«Согласен, стрелок, верно замечено», — признал Алекс, поднимая руки в шутливом жесте поражения. Он меньше всего любил встречи в столовой. В основном потому, что сесть здесь было не на что. Ничего не поделаешь. Он выбрал участок стены без труб и прислонился к пенистому слою изоляции.
«Что ж ты меня не поторопила?»
«Извини!»
Бобби сжала кулаки и запихнула их в карманы. «Я злюсь, но не на тебя!»
«И что я должен перестать делать, чтобы ты перестала злиться не на меня?»
Бобби хихикнула и скупо улыбнулась ему. Шутка вышла не из самых смешных, но Алекс понимал. Она оценила, что он не принял ее гнев за личную обиду.
«Меня кое-что беспокоит. Ты прав, Алекс. И Наоми права», — сказала она. «Время нашего маленького сопротивления на исходе. А чего мы добились? Досадили империи. Украли несколько кораблей, кое-какие припасы. Убили пару лаконцев. И, может, я и привыкла считать, что достаточно плюнуть в глаза врагу, который меня душит. Но я обдумала мнение Джиллиан насчет объективной ценности моральной победы. И она, пожалуй, тоже не ошибается».
Бобби умолкла, словно вслушивалась в произнесенные ею слова. Вероятно, она впервые высказала эти мысли вслух.
«Мы правда говорим о том, о чем мне кажется?»
«Не знаю, что тебе кажется, Алекс».
«Я к тому», — пояснил Алекс. «Если речь о том, что пора сворачиваться, то убраться скалисто, не прихватывая с собой предштормовой, будет куда проще. В смысле, у меня есть план на оба варианта, но...»
«Нет», — перебила Бобби.
Мы не об этом говорим!»
От гнева ее голос стал грубым. Ему захотелось попятиться, отступить. Но Алекс так давно ее знал, что видел, сейчас ей нужно другое. Что бы она ни обдумывала, ей нужна была отрезвляющая оплеуха. Доказательство, что такие мысли никому не помогут и никого не спасут. Да, она его немножко напугала, но оставалась той же Бобби Драппер, старым другом и товарищем. А еще она была склонным к насилию существом, у которого досада может выплеснуться в любую сторону.
«Принял к сведению, стрелок», — произнес Алекс,
стараясь не походить на враждебную сторону в переговорах.
«Я сдаваться не собираюсь», — продолжала она. «Я думаю, как нам победить. Как при нынешних обстоятельствах найти ход поперек ожидаемого? Как внезапной атакой вырвать победу у поражения? Я о том, как бы нам не просто выжить».
«Для начала неплохо бы просто выжить», — заметил Алекс. «Если что, я составил план на старт предштормового скалистого».
«Да, это хорошо. Но бегство не решит главных проблем».
«Кэп, Бобби», — сказал Алекс. «В мире всего три корабля класса «Магнитар», и один из них, тот, что напинал задницы объединенному флоту, сейчас на всех парах идет на нас. Не бояться его офигенно глупо, ты сама сказала».
Бобби не отвечала. Она достала из кармана терминал.
«Из дешевых, что выплюнет за пару монет любой торговый автомат. Батарейки продержатся несколько часов, а потом выкидывай и покупай себе новый». Она бросила машинку Алексу.
На экране висело изображение маленького металлического шара с печатной надписью и каким-то кабелем, протянутым сверху.
«Что за фигня?» — удивился Алекс.
«Комментарий прилагается».
Алекс указательным пальцем перелистнул экран, и перед ним возникла статья о теоретических возможностях применения антиматерии для высокоэнергетических реакторов. И все равно он целую минуту не мог сообразить.
«Нет», — сказал он.
«Да»,
— ответила Бобби. «Рини уверена на 99%. Она их изучила. В следовых количествах мы умели производить антиматерию еще в темные века, но для практических целей никогда не хватало. А теперь вот. Лаконцы ее делают и хранят. Ставлю недельное жалование на то, что она с тех же строительных платформ, на которых собирали предштормовой и бурю, и что эти штуки предназначены для подзарядки их боевого корабля. Их главная пушка, когда стреляет, наверняка жрет антиматерию бочками».
«Лакония — трудная цель, но если ты права, и мы сумеем ударить по тем платформам,
да, лишить их источника снабжения было бы здорово», — согласилась Бобби. «Но и это окажется лишь тактической победой. Это цель для меня, не для тебя и не для Наоми».
«А что цель для меня?»
«Если мы взорвем лаконские строительные площадки, Дуарте со своими адмиралами будут в курсе, как это важно. А твой кит с университетскими дружками? Нам надо вдохновить их, а им требуется что-то наглядное. Нам надо как-то продемонстрировать, что Лакония не непобедима. Тогда у нас появится шанс привлечь на борт новое поколение».
«Ты хочешь сбросить их на Лаконию?» — задохнулся Алекс.
Конечно, это был враг, но мысль убить полную людей планету его ужаснула. Даже на войне остаются границы, переступать которые нельзя.
«Если мы станем бомбить гражданских, мы окажемся хуже врага».
Алекс облегченно перевел дыхание. Они все еще сражались на стороне добра.
«Ладно, хорошо. Я и не думал, что ты...»
«Я хочу убить бурю», — сказала она.
«Мы покажем Земле, Марсу, всему поясу, всем колониям за вратами, что лаконский дредноут можно победить. Покажем, что победа возможна. Мы создадим целое поколение готовых к бою людей. Зажжем для человечества охрененно большой сигнальный костер».
«Бобби», — начал Алекс. Ее взгляд сейчас пугал его больше, чем ее кулаки. В такой горячке он видел ее впервые. Весь ее страх, все отчаяние вдруг преобразилось во что-то очень близкое к фанатизму.
«Это же безумие!
Нас загнали в угол, и мы все силы бросили на то, чтобы оттянуть поражение. А я предлагаю играть на победу!»
«Нет».
Бобби уставилась на него, на долю сантиметра отвесив челюсть. Каждая жилка в теле Алекса приказывала ему отступить, и только малая часть мозга сознавала, что выказать сейчас слабость — это верная смерть.
«Ничего подобного», — заговорил он.
Тебя гложет, что мы держали победу в руках и упустили. А Джиллиан еще повернула нож в ране, потому что ей тоже обидно, и вообще она гадина. А тут подвернулось вот это. Он взвесил на руке терминал со статьей об антиматерии. И тебе показалось, что само мироздание подкидывает способ расквитаться за потери. Только на самом деле ты пытаешься отыграться, поставив на карту все. Это дерьмовая стратегия для покера, и она совсем не годится для войны.
Пошел ты, Алекс! Я этим делом на жизнь зарабатываю.
И отлично справляешься. И еще ты умная. А я просто прославившийся извозчик, доставляющий тебя на место, где тебе предстоит кого-то убить. Но сейчас ты не права. И сама это знаешь.
Я не о том говорю.
Ты добиваешься большой символической победы, продолжал Алекс. Когда и где это бывало умной стратегией? Впервые в глазах Бобби мелькнула тень сомнения. Она скрестила руки на груди, но взгляд отвела. Алекс подался к ней.
Ты изнываешь от бессилия. Решила, что попала в капкан, а ты привыкла, попав в ловушку, бить наотмашь.
Лучше позволь мне нас отсюда вытащить. Отвезем эти шарики Саби. Ну да, может, он и пошлет нас обратно, и нам еще доведется прикончить бурю. Но прежде чем швыряться торпедами, пусть этот план обдумает побольше голов. Договорились?
Ты считаешь, что в этой войне победить нельзя? Ты сам только что сказал.
Сказал, признал Алекс. Но я уже дважды разводился. Мое слово не священное писание, я очень даже умею ошибаться. Да, лучшие из твоих солдат старые сапоги вроде нас с тобой. Но есть и такие, как Каспар. Меньше, чем мне бы хотелось, но есть. Просто мне не кажется, что ими можно разбрасываться, не подумав хорошенько. Давай выберемся из системы СОЛ. Пусть над новой информацией потрещат головы получше наших, а мы послушаем, какую они выберут стратегию.
Бобби медленно вдохнула и выдохнула сквозь зубы.
«Сколько нам до превращения в пыль, если бежать?»
«Какое-то время у нас будет».
«Ладно», — сказала она. «Я об этом подумаю».
«Хорошо». Алекс собрался уходить.
«Алекс!»
«Да, стрелок?»
«Не пойми неправильно».
«Да?»
«Если ты так уверен, что победа невозможна, то подумай, уйдешь ли со мной, если уйду я».